Наталья Пугачева. Асклепий в юбке. Роман о жизни молодой красивой женщины. Она хирург и очень любит свою работу. Надеется найти свою любовь, но жизнь постоянно проверяет ее на прочность. Чем закончится ее история с юношеской любовью, который оказался садистом? Или она выберет красавчика Костю, который, по его мнению, любит эту женщину? Но больше всего он любит самого себя. Может, судьба приготовила ей счастье с серьезным, красивым бандитом Маратом? Наталья Пугачева. Асклепий в юбке. Глава первая. Кира. Меня зовут Кира. Кира Сергеевна Иванцова. И я ведущий хирург в нашей городской больнице. Сколько себя помню, всю сознательную жизнь хотела лечить людей. Сначала мечтала вылечить маму. Когда закончила школу и поступила в медицинское училище, нужно было спасать папу. Когда поступила в медицинский институт, из родственников спасать было уже некого. Но желание помогать людям уже глубоко укрепилось во мне. Поэтому я училась с огромным энтузиазмом и закончила вуз с красным дипломом и практикующим хирургом. Перспективы работы в больших клиниках столицы нарисовались сразу. Но я осталась в своем городе из-за юношеской любви к своему однокурснику, а потом и к коллеге, к Димке Богданову. Димка был всегда красивым и пробивным парнем, поэтому на первом курсе женился на дочери министра здравоохранения нашей области. Мы продолжили встречаться, так как у Димки ко мне была огромная любовь, а мне, собственно, было безразлично, женат он или нет, так как нашим встречам это не мешало. Я была поглощена учебой и всевозможными подработками, поэтому о ревности или каком-то соперничестве даже не думала. Подрабатывала я везде, где было возможно. Санитаркой, нянечкой или просто сиделкой. На учебу это не влияло, а вот чтобы не сдохнуть с голоду, существенно помогало. Так как много спать и хорошо питаться возможности не было, фигура у меня была идеальная. Внешность у меня тоже Бог не обидел. Поэтому поклонников всегда было хоть отбавляй. Димка быстро завоевал мое расположение. Поэтому как-то очень скоро мы стали любовниками. Все всегда было по-спартански. Кабинет, подсобка, ординаторская. Одним словом, где придется. В таком бешеном ритме я и жила. Заработная плата у врачей была небольшая. Но встречались благодарные больные, благодаря которым я и скопила себе денег на приличный внедорожник. Сегодня было ночное дежурство и две экстренные операции. Поэтому, сев после смены в свой автомобиль, я просто отключилась на 15 минут. Разбудил меня стук в боковое окно. Это был Димка.
«Ты уже домой?»
«Да, что-то сил нет никаких».
«Может, задержишься? Я соскучился».
«Извини, не сегодня. Две операции и ночное дежурство. Сил нет даже завести машину».
«Так, может, быстренько прям тут?»
«Дим, не сегодня. Пока».
Глава вторая. Спасатель. Я трогаюсь с места. Нужно заехать в супермаркет купить кофе. Я точно помню, кофе и кое-какие продукты закончились. Останавливаюсь на парковке супермаркета. Но выйти из машины просто нет сил. «Нужно взять себя в руки», — говорю сама себе. «Купить кофе и ехать домой. Все остальное куплю потом, когда высплюсь». Я медленно иду от машины к супермаркету, и, переходя проезжую часть, меня резко кто-то хватает за шиворот и толкает вперед. Я проснулась моментально от визга тормозов и хорошего заправского мата.
«Девушка, вам плохо или вы решили таким образом проститься с жизнью?»
Я поднимаю глаза и вижу брутального, харизматичного, хорошо одетого молодого парня моего возраста. Или чуть старше. И понимаю, что он только что спас мне жизнь, вытащив, можно сказать, из-под колес.
«Спасибо вам большое. Я просто с ночной смены, поэтому засыпаю на ходу».
«Наверное, много работы было».
Оглядывает он меня с ног до головы, и взгляд его меняется от заинтересованного до безразличного.
«Очень», — говорю я. «Но еще раз спасибо большое за помощь».
Будьте осторожны, а то как ваша работа без вас.
И парень уходит. А я смотрю на себя и понимаю, что я стою в своем черном кожаном комбинезоне. И на медицинского работника ну никак не тяну. Нужно срочно купить кофе и ехать домой. Пока меня еще и менты не загребли или конкуренты лицо не испортили за то, что я тут их клиентов перехватываю. И купив кофе, еду домой. Спала я ровно 15 часов, и если бы не звонок коллеги, спала бы дальше.
Кира Сергеевна, у нас очень сложный случай. Огнестрел плюс многочисленные повреждения внутренних органов, внутреннее кровотечение, да и вообще целая медицинская энциклопедия. А мы чуть ли не под дулами пистолетов стоим, чтобы спасали этого пациента. Трофимов сказал срочно вас вызывать, а я уже 5-й раз вам звоню. Меня либо Трофимов убьет, либо эти с пистолетом. Кира Сергеевна, пожалуйста, приезжайте, нам без вас никак.
Анюта, я все поняла, только перестань тараторить.
Как тут не тараторить, когда до вас невозможно дозвониться?
Анюта, я еду. Готовьте операционную. Я залетаю в душ и параллельно пытаюсь привести свое лицо в порядок. В больнице я приезжаю через 20 минут и прямиком бегу в операционную. По пути следования забегаю в ординаторскую, чтобы переодеться, и тут встречаю нашего главного врача, Трофимова Льва Борисовича.
«Кирочка, зайчик вы мой, вы наше спасение. Очень тяжелый случай. А там такие амбалы».
«Я все поняла, я уже бегу».
Глава 3. Работа. Вот если бы этот зайчик на планерке со мной так всегда мило разговаривал, да еще и премии платил за такие сложные случаи, цены бы этому кенгуру не было. Пациент действительно тяжелый. Множественные ранения. Задеты внутренние органы, так еще и гематомы чуть ли не по всему телу. За операционным столом я простояла почти 7 часов, но все-таки вытащила этого счастливчика с того света. И когда вышла с операционной, меня ждали 3 сюрприза в виде весомых таких шкафа спортивного телосложения и нулевым интеллектом во взгляде.
«Доктор, ну что там?»
«Где?»
«Ну, в операционной».
«Стерильность».
«В каком смысле?»
«А что конкретно вас интересует?»
«Друг наш как?»
«А, жить будет, но вот с кем не скажу».
«Не поняли».
«Это тоже лечится. Я же сказала, жить будет. Его сейчас переведут в реанимацию».
«А когда к нему можно будет?»
«Вам сообщат. Оставьте свой номер телефона у медсестры».
«Чей?»
«Кто сможет понимать, что ему говорит медсестра, того и оставьте».
«Самого?»
«Можете самого, но за дверью больничного учреждения».
«Вот».
«Что это?»
«Визитка. Позвоните шефу, объясните ему. Мы ни черта не поняли».
«Это заметно». «Хорошо. Я передам медсестре, она свяжется с вашим шефом». И я просто сбегаю от этой интеллектуальной баталии. «Анюта, вот визитка. Позвони, пожалуйста, по этому номеру телефона и скажи, что операция прошла успешно. Пациент находится в реанимации».
«Ой, Кира Сергеевна, пожалуйста, можно вы сами позвоните?» Я пока этому с пистолетом в руке объясняла, что к чему, хотела вырвать пистолет и застрелиться самой.
«Разделяю твой порыв. Хорошо, я сама с ним свяжусь». Я поднимаюсь в свой кабинет и закрываю дверь на ключ. Хочется просто вытянуть ноги. Выпить чашку крепкого кофе и выкурить одну сигарету. Курить я бросила, но в такие минуты релакса хочется все и сразу. Дверная ручка начинает ходить ходуном, и я слышу за дверью голос Димы. Он интересуется, где я. Но моя помощница Алевтина Петровна Кремень, она же старшая медицинская сестра, костьми ляжет, но не выдаст. Тем более, что Димку она на дух не переносит. Когда за дверью затихают голоса, я беру визитку и набираю номер телефона. «Сергей Васильевич, добрый день. Вам звонят из больницы. Мне дали вашу визитку, чтобы я связалась с вами и рассказала, как прошла операция вашего друга. Операция прошла успешно. Пациент в реанимации, будем ждать, когда он придет в себя».
«Спасибо, Кира Сергеевна. Лев Борисович уже сообщил, как прошла операция. Я завтра навещу вас, и мы лично с вами побеседуем».
«Хорошо, тогда всего доброго».